проблемы российской оппозиции, они прежде всего заключаются в том, что та позиция, с которой российская оппозиция подходила к российско-украинской войне, она на наших глазах вот тут просто рушится. Я имею в виду, конечно, историю с коллективной ответственностью и вот, допустим, Илью Яшина, которого я лично, еще раз повторяю, очень уважаю. Я, кстати, с удовольствием приглашаю его на свой канал подискутировать с ним или подискутировать на любом другом канале по поводу всего, что он говорил, потому что он в нескольких программах интервью говорил, что российские войска должны покинуть территорию Украины, границы 91-го года, а все россияне, которые пересекли границы Украины, соучастники преступлений. Еще раз повторяю, Яшин – это фантастический, мужественный человек, который был очень стойким в тюрьме. И сейчас я говорю не о Яшине, я говорю вот о некой стандартной по умолчанию точке зрения среди российской оппозиции. Вот по умолчанию именно она является обязательной. Все правее, говорят нам, это путинские соглашатели, все не так однозначники, фашисты и задники. Я должна сказать, что в начале войны, во время шока от вторжения российской армии на территорию соседнего демократического государства, да, такая позиция была вполне естественной. Я ее сама абсолютно разделяла, напоминаю. Но с тех пор текло много воды, появилась масса проблем. Не знаю, успею ли я эти проблемы, самые главные, связанные с теми возможностями, которые были в 2014 году, обсудить. Тогда я просто закину в качестве наживки и перенесу это в следующий эфир, потому что это уж очень серьезные вещи, о которых я собираюсь говорить. Ну, вот вам самые простые проблемы. Ну, во-первых, как я уже сказала, российская армия в настоящий момент имеет стратегическое преимущество. Я не знаю, будем ли мы наблюдать обрушение украинского фронта, причем в какой-то достаточно близкий период времени. Но мы знаем, что ВСУ нечего противопоставить российским ФАБам. Мы знаем, что 125 тысяч человек, я уже об этом говорила, цифры, находятся в СЗЧ, то есть, проще говоря, покинули часть. В подразделениях Д-3 отказываются воевать. Совершенно правда, что, с другой стороны, в российской армии нет чем наступать. Я не знаю насчет вот каких-то новых резервов. Я знаю, что у Украины есть 5 бригад, которые тренируются на Западе. И рано или поздно, вот если ружье висит на стенке в первом акте, то, возможно, в пятом акте оно выстрелит. И если 5 бригад есть на Западе, то совершенно не исключено, что в какой-то момент они окажутся в условной Брянской области. Но вот по состоянию мы имеем сейчас то, что имеем, и в истории человечества просто не зафиксировано случаев, когда побеждающая армия вдруг ни с того ни с сего оставляет большие территории, в том числе, извините, и те, где это население считает эту армию своими защитниками. А во-вторых, нет ни одного западного политика, да и не западного, который требует тоже, что Илья Яшин. Вот я начала этот эфир с рассказа о Зеленском, который приехал в Соединенные Штаты, чтобы ему там подписали план победы, и ни Байден, ни Харрис ни слова не произнесли о полном уходе российских войск из Украины. Более того, они не произнесли это ни разу с начала войны. Мы в начале эфира объясняли, почему. А другие люди выражаются сейчас еще речи. Экономист призывает власти Украины пересмотреть цели войны. Чешский президент Петр Павел, один из вернейших сторонников Украины, просто заявил, что Украине необходимо поступить с территории. Ну, на этом фоне пожелания Яшина и вот других фигур российской оппозиции, оно выглядит странно, никто не требует российских войск в границе 91-го года, и тут выходит Яшин весь бел. Во-вторых, характеристика всех российских солдат и вообще всех, кто пересек границы Украины как соучастников преступления, тоже вызывает изумление. Я прошу прощения за исторический фланговый маневр, но человечество воюет много и часто. В том числе и западное человечество, от Афин и Рима до вторжения США в Панаму или Ирак. История человечества – это история прославления войны, причем совершенно не обязательно оборонительная. Я думаю, что Александр Македонский или Вильгельм Завоеватель очень удивились бы, если бы Яшин всех их и их солдат назвал военными преступниками. Вы, конечно, можете возразить, что дело было прошлое, вот человечество людоедством занималось, тоже, что ли, это было нормально. Но я, во-первых, отвечу на это, что людоедство, в отличие от воинской доблести, в западной цивилизации никогда не воспевалось. И, конечно, в нашем обществе восприятие войны сильно изменилось. Так ли это хорошо, это отдельный вопрос. Но все-таки в сегодняшнем мире вполне себе ведутся агрессивные войны, участники которых не являются автоматически преступниками. Я напомню вам, например, 1989 год, вторжение США в Панаму. Целью вторжения было свержение панамского диктатора генерала Нориеги, которого США обвинили в торговле наркотиками. И президент Буш, вы будете смеяться, заявил, что вторжение в Панаму является самозащитой. Да-да, а мы еще смеемся на Лукашенко, который показывает, с какой стороны готовилось нападение. Ну, конечно, мы так и видим доблестных солдат, которые десантируются над Вашингтоном, взбегают по ступеням Капитолия, ставят на колени американского президента. Самозащита. Во время вторжения в Панаму, даже по официальной статистике Пентагона, на 314 погибших панамских военных пришлось 202 погибших панамских гражданских. То есть количество гражданских, которые погибли в войне, составляли 40%, а внутренний меморандум войск США утверждал, что гражданских погибло около 1000 человек. То есть количество погибших гражданских составило более 300% от погибших военных. Напоминаю, что погибших гражданских, согласно официальным данным ООН, они могут быть неполные, неверные и так далее, около 11 тысяч в Украине. Проще говоря, вот 1000 погибших за очень короткую операцию гражданских означает, что войска США, занимая объект, стреляли во все, что движется, как это всегда, к сожалению, на войне и бывает. Так оно всегда устроено на войне. Это, разумеется, не делает войска США военными преступниками, но, естественно, я задаю вопрос. Вот российские войска участвуют в войне, в которых убитых минимум 80 тысяч солдат ВСУ. Это тоже официальные данные, ООНовские. И 11 тысяч убитых украинских гражданских. Вот они-то каким образом оказываются военными преступниками? Все по Яшину. А все, причем как бы и те, которые действительно стреляли в Бучу по гражданским, и те, которые совершают военные преступления, расстреливая пленников в посадках, и те, которые ничего подобного не делали. Я думаю, что позиция «все российские военные преступники» – это позиция, навязанная пропагандой украинских национал-деколонизаторов, и с политической точки зрения она контрпродуктивна. Ну, представляете, бы, например, Ленин вместо антивоенной пропаганды говорил о российской армии, что они все военные преступники. А с точки зрения международного права она абсурдна. А для национал-деколонизаторов, как ни странно, она совершенно недостаточна, потому что для них вообще недостаточно никакая уступка, на которую пойдет российский лон, если он признает границы 91 года, от него тотчас потребует деколонизации России, ядерного разоружения, поддержки РДК, потому что, конечно, их цель не найти общий язык, а загнать в угол и найти предлог разоблачить генетически неполноценную Русь. Но это ведь только начало нашей проблемы, потому что я возьму ПК за рога. То, чего, как правило, не делают, стараясь обходить острые углы страны. Оставление всей территории Украины по Яшину – это также уход из Крыма. Население Крыма, 85% – это этнические русские, говорят они на русском языке. Я не могу сказать, что их существование до 2014 года было безоблачным. Украина – это вам не Швейцария, где все языки были равные. А вот при Ющенко, напомню, кинотеатры в Крыму должны были показывать фильмы только на украинском. Официальные документы заполнялись на украинском. В общем, очень был странный процесс взаимодействия гражданина с государством. Получилось, что русскоязычный гражданин, чтобы подать бумагу русскоязычному же чиновнику, был вынужден искать какого-то толмача, который все это переведет на украинский. Международным гуманитарным правилам это категорически не соответствует. Достаточно сказать, например, что в Израиле арабский язык является официальным. Ты можешь обратиться в какой угодно государственный орган на официальном языке. Но это, конечно, все напоминало вот такую ползучую националистическую... такую ползучую национализацию языка, которая, например, после Первой мировой войны шла по всем странам Восточной Европы, которые были после Первой мировой войны в результате Версальского договора сделаны независимыми, и немецкое национальное, немецкоязычное меньшинство в них, в этих странах, как в Польше, так и в Чехословакии, так, как ни странно, в Эстонии и Латвии, что было особенно обидно, потому что там немцы просто спасли эти страны от завоевания Красной армии, подвергалось очень сильной дискриминации. В нашем стриме про Первую мировую войну мы подробно говорили о приемах этой дискриминации, которые были практически одинаковые везде. В Крыму, разумеется, было все это в очень лайтовой версии. И понятно, что это было, в свою очередь, ответ на попытки, очень крайне неуклюжие попытки Путина вмешаться во внутренние дела Украины. Это был ответ на его вмешательство в попытку выбрать Януковича. Но вот я всегда считала, что представление Путина о том, что Майдан сделали американцы, я имею в виду первый Майдан, были совершенно какие-то безумными, да, человек живет в альтернативном мире, пока у нас здесь в начале войны не появился тогдашний посол США в Украине, господин Джон Хербст, очень известный крупный посол, который сказал, что вот он во время первого Майдана, во время тех выборов был в Украине, он был шокирован теми успехами, которые делал Путин, и счел нужным сделать все, чтобы Америка поддержала противоположную сторону. Такие, знаете, глаза стали квадратные, я подумала, вот теперь, вспоминая вот те самые слова Кеннона и те самые слова Бьюкинена о векселях, которые были выданы различным странам Восточной Европы и которые Америка не сможет оплатить. Я тогда подумала, а может быть, господину Хербсту не следовало активничать, в конце концов, да, есть жестокая наука геополитика, и есть страны, которые Россия воспринимает как свое ближайшее окружение, и, наверное, скажем, Америке бы тоже не понравилось, если бы Россия или там, Советский Союз вмешивались, скажем, в выборы в Канаде или вмешивались бы в выборы в Мексике, несмотря на то, что, понятно, эти страны гораздо меньше связаны с Америкой, чем Россия с Украиной. То есть вот тогда мы сейчас не будем углубляться в эти печальные вещи, как я обещала, мы можем обсудить их, наверное, в следующем эфире. Но вот, тем не менее, вот в результате того, что эти две страны, я имею в виду Россия и Украина, расходились как две материковые плиты, потому что Путин, вместо того, чтобы делать Россию экономически и интеллектуально процветающим центром, естественным центром тяготения в метрополии для бывших окружающих территорий, делал ее вот такой вот, как это, мужиком, который ломится в украинский дом с криком «Я сейчас сломаю ворота и утащу тебя в подвал». И, естественно, жертва выпрыгивает из окна и бежит в Европу с криком «Помоги, помоги, я, пожалуйста, не хочу в подвал». Но, тем не менее, it takes two to tango. И когда в 2013 году Крым услышал от Ирины Фурион, что не каждый, кто хочет быть чиновником в Украине, должен сдать экзамены на знание украинского языка, жители Крыма долго уговаривать не пришлось. Референдум в Крыму о присоединении к России, может быть, и не отвечал никаким международным нормам. Но вот представление президента Зеленского, в 2021 году он, кажется, рассказывал, что вот когда ВСУ пойдут в Крым, то россияне сбегут из Крыма, а гражданские будут помогать свергать власть. Ну вот это от действительности так же далеко, как некоторые представления Путина о Киеве за 3 дня. А какую же судьбу, собственно, готовит жителям Крыма президент Зеленский в случае возвращения Украины границ 1991 года? Ну вот официальный спикер Офиса президента Михаил Подоляк ответил на это еще в 2022 году. Он пообещал, что все жители Крыма, которые поддержали аннексию, должны быть депортированы. Цитирую, «Все, которые хлопали в ладоши и говорили «Ура, мы хотели видеть Россию у себя на полуострове», должны понести за это максимальную ответственность». То есть они должны будут уехать в Россию, если хотели жить в этой нищей стране, которая не хотела жить в ногу с цивилизацией. Цитата закончена. Напоминаю, что Михаил Подоляк также пообещал, цитирую, полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Но как это будет выглядеть, мы видим на примере нынешнего законопроекта госпожи Пипы о том, что на переменах детям запретят говорить по-русски. А заявлял Михаил Подоляк, что коллаборанты и предатели – это все, кто получил российский паспорт. Точно так же высказывалась команда Гарри Каспарова. Вот в частности, на дебатах с Александром Штефановым его представитель Иван Тютрин заявил, что все, кто одобрил присоединение Крыма к России, должны будут его покинуть. Фактически речь идет об этнической чистке. И господин Тютрин высказал желание эту чистку возглавить, чтобы процесс происходил, как он выразился, без эксцессов. Кроме того, что не может не пугать, есть такая большая пиар-компания властей Украины, которые утверждали, что в Крыму произошло полное этническое замещение местного населения. Они в разных источниках говорили, что из Крыма сбежало аж 300 тысяч украинцев, и в него завезли то ли миллион, то ли полтора русских. Ну, вот, конечно, я не могу полностью ручаться за эти цифры, но вот если верить цифрам, которые приведены в российской газете, и которые, опять же, опираются на реальные данные переписи населения, то получается, что из Крыма в Украину после 2014 года с концами, то есть не вернулись, уехали около 23 тысяч человек. Там сначала уехало то ли 50, то ли 70, но некоторые, большая часть их потом вернулась. А вот в Крым, очень интересная статистика, приехало в Крым 166 тысяч человек, но при этом 70 тысяч из них приехали с Донбасса или Луганска. То есть это, строго говоря, тоже украинские граждане. И еще 80 тысяч человек из Крыма в Россию уехало. То есть из Крыма в Россию уехало больше людей, чем из Крыма в Украину. По вполне понятным причинам. В Крыму на самом деле там отсутствуют многие международные сервисы, у тебя проблемы с паспортами. То есть далеко не такая сладкая вещь жить в Крыму. То есть нетто приток в Крым из, собственно, России составил около 16 тысяч человек. То есть возникает вопрос, а зачем такие странные цифры о миллионе заселившихся в Крыме русских? Ну, они выглядят с дополнительным обоснованием и без того обещанной депортации. Дескать, вот когда мы погоним 1,5 миллиона человек из Крыма, это все, значит, свежезаселившиеся после 2014 года. Ну и, конечно, когда мы видели, ну, даже Европа была в ужасе от этнической чистки, которая была учинена в Нагорном Карабахе, хотя ничего Европа по этому поводу не сделала, потому что и Европа, и США, и вот все эти правозащиты, розовые пони и сферические кони в вакууме, как мы видим, они проявляют сочувствие только по строго определенным поводам. А тем не менее, даже Европа была шокирована этнической чисткой в Нагорном Карабахе, где ее праздновали. Ее праздновали в украинских соцсетях. Национал-деколонизаторы прям писали, что в Крыму будет то же самое. То есть вот, как мы видим, этническая чистка всех жителей Крыма, которые имели несчастье хлопать в России в случае оставления Крыма российскими войсками, но это достаточно вероятная вещь. То есть это просто заявленная вещь. Причем обратите внимание, что она заявлена, несмотря на то, что, в общем, Соединенные Штаты такое не любят, они должны не одобрять, они должны это как-то останавливать, а они ни разу не по этому поводу ничего такого не высказывались. Но, соответственно, у меня вопрос к Илье Яшину. Он точно уверен, что такая гипотетическая чистка соответствует национальным интересам России? Разумеется, Крым – это крайний пример. Ситуация в Донбассе, в Луганске, тем более в Мелитополе, в Бердянске, она куда сложнее. Ну, в общем, там тоже есть немало, то есть там есть, с одной стороны, немало сторонников Украины, в том числе, которые сейчас остаются, напоминаю, в Донбассе и Луганске, и не могут по каким-то причинам уехать, родители, работа, еще что-то, но там есть также сторонники русского мира, еще больше там болото, то есть тех, для кого обе стороны или равно приемлемы, или равно отвратительны. И вот я как-то говорила о фильме «Русские на войне» режиссера Трофимовой, которая теперь, кажется, внесена в список национальных врагов Украины. Я напомню, что он начинается с истории человека родом из Донбасса, который воюет в российской армии, причем утверждает, что воюет не только за деньги, но и за идею, потому что у него, дескать, в 2014 году все отобрали, видимо, то, что у него было, осталось на украинской стороне. И, например, в ней показано Луганское село, куда заезжают российские солдаты. Я не совсем понимаю, они находятся в этом селе или нет, но они развозят там гуманитарную помощь, там осталось только 23 человека. Там вот какая-то старушка колченогая ходит, передвигаясь на костылях, клянет изо всех сил украинцев, признается, что абсолютно все, кто мог, из села уехали, показывает воронки от украинских же снарядов. Соответственно, и дальше говорит она, вот если украинцы приедут, они нас, наверное, всех поубивают. Я не думаю, что старушка говорит правду, но просто вот это живой человек, который так думает. Да, его очень мало, потому что, как я уже сказала, в селе осталось 23 человека, все разбежались. Утверждение, что в селе все поддерживали Россию, это остается на ее совести, ее невозможно проверить, но вот она вполне искренне. Еще раз, вы тут мне скажете, что этнические проблемы Украины – это этнические проблемы другого государства, это государство-демократия, что у них там было в Крыму, Донецке или Луганске не происходило, они могли голосовать, если им это не нравится. Кстати, в связи с этим они голосовали за Януковича, потому что только вот... Представляете, вот вы русскоязычный украинец на Донбассе, думаете, боже мой, значит, вот или мне голосовать за галичан, или за Януковича. Вот выбор между... Как там в анекдоте про обезьяну, куда же мне разорваться, к красивым или куму? Вот я просто... Жуть какая. А влезать туда было, безусловно, не надо. Я уж много раз говорила, что из всех решений, которые выбрал Путин, война была наихудшим. Но, слушайте, ну вот она уже произошла, уже влезли. Поэтому, извините, если я скажу еще одну неприличную вещь. У российской интеллигенции есть похвальба. Она всегда находит недостатки у собственного государства. Вот это государство, которое за лайки сажает, обучи врет, является вполне уже даже не авторитарным, а тоталитарным. Да, она совершенно ужасна. И я в самом начале этой войны сказала, что Путин будет использовать эту войну, чтобы построить в России Хамас. Вот чего я не ожидала, что, оказывается, не только с этой стороны бортика будет строиться Хамас. Потому что, когда дело касается соседнего государства, тут русская интеллигенция проявляет изумительную близорукость, которые сравним только с близорукостью западных полезных идиотов, которые московскими процессами 1937 года восхищались, и с близорукостью, кстати, белых леваков, которые становятся на колени перед БЛМ, и с которыми она все больше и больше находит какое-то, ну, не генетическое, а такое грантовое родство. Потому что в настоящий момент со стороны президента Зеленского мы видим полный косплей Путина, мы видим вот этот телемарафон вместо Скобеева и Соловьева, мы видим РДК и Легион Свободы России вместо ДНР и ЛНР, мы видим вот эти рассказы удивительные, шурумские сами бьют по Белгороду и даже сами взрывают все Крымский мост. Самое главное, мы видим отмену выборов, чтобы сосредоточиться на борьбе за демократию. Все это на фоне безумной коррупции, деньги в объеме, которые украинские элиты никогда не видела. Столько денег она не делила, сколько ей дает сейчас Запад. Невероятное для Украины сосредоточение власти в руках правящей верхушки. Конечно, это близко не похоже на современный путинский режим, но Путин году в 2003, 2004, 2005 это вполне себе уже похоже. Вот если представьте себе, что ну, вот то, что происходит сейчас в Украине, происходило бы в России, вот вся эта истерика в соцсетях, вот что бы сказал Яша? Он сказал бы, что это чистой воды фашизм используется только для того, для построения диктатуры, для совращения народа, для создания, точно так же, как и в России, иллюзии псевдобольшинства. А что такое псевдобольшинство? Это когда люди, которые имеют мнение отличное от государственной пропаганды, боятся его высказать из опасения, что их или отменят, или посадят, обращая внимание, что в Украине это пока еще чаще только отменят. Но есть уже некоторые люди, которые вынуждены не въезжать в Украину, чтобы их и не посадили. И вот это вот под несмолкающий хор невыполнимых псевдопатриотических лозунгов легче строить диктатуру и воровать. Ну, совершенно невероятные вещи мы видим от пропавших денег на укрепление до денег, которые вот сейчас расследуют, что случилось с деньгами на закупку оружия, до всех этих медицинских комиссий, начальников медицинских комиссий, которых дома обнаруживается 5 миллионов рублей. А вусификация на концерте «Океан Эльзы» хватают людей, которые туда пришли, в ресторанах хватают людей, которые туда пришли, и более того, есть серьезное подозрение, что хватают не потому, что вот надо план выполнять, а возможно еще и потому, что владелец ресторана не успел договориться или надо переоценивать условия, пересматривать условия договора. И как это вот все российская оппозиция этого не видит? И боится говорить про Зеленского, ну, потому что словами «да, конечно, нехорошо, мы же на них напали». Тут мы же на них напали, но это же не обязательно было все это устраивать. У президента Зеленского был шанс воспользоваться войной, чтобы построить свободную, процветающую демократическую страну. Точно так же, как у Путина был шанс 20 лет назад воспользоваться властью, чтобы развить Россию. Кстати, даже не обязательно демократическую страну строить. Хорошо, может строить процветающую авторитарную, как Китай. Президент Зеленский вместо этого выбрал другой путь. Значит, он решил, что он теперь новый Черчилль, что в обмен на сдерживание России вот США вот все это будет или поддерживать, и закрывать глаза на деколонизаторскую риторику, на зачистку соперников, на концентрацию власти, на эндемическую коррупцию. И да, как я уже сказала, это, безусловно, отчасти эти манипуляции являются удачными, потому что отчасти, с другой стороны, они являются одной из важнейших причин, почему в Европе и США решили, что войну все-таки, кажется, пора останавливать. Потому что, несмотря на все заклинания про то, что государственные границы нехорошо нарушать, это война, равно, кстати, как и война Израиля с Хамас, она свидетельствует о наступлении новой исторической реальности. Эта новая историческая реальность заключается в том, что международное табу, направленное на запрет применения военной силы цивилизованными государствами, терпит свой исторический крах. Этот табу был установлен после Второй мировой. Оно привело к двум результатам. Во-первых, в мире, где силы не применяют сильно, ее стали применять наглые. А во-вторых, оно приводило множество серых зон, зон, которые превратились в международных илфирщиков, которые проиграли войну, но не исчезли, поэтому считают, что им все должны и все позволят. Вот одной из таких зон является сектор Газа. И президент Зеленский, на мой взгляд, вполне может превратить Украину в такую зону. Вот мы полагали, я полагала вначале, что Хамас будет с восточной стороны будущей линии разграничения. А с западной стороны будет Южная Корея. Сейчас это для меня очень сомнительно. Потому что, как бы это сказать, современный Запад, по-моему, потерял способность создавать Южную Корею. Он зато умеет финансировать, условно говоря, сектор Газа. Антиколониальная идеология – это риторика Зимбабве, Хамаса и БЛМ. Вот ничего другого, как Зимбабве, Хамас и БЛМ, на ней не построишь. А вот, собственно, это одна из причин, по которой экономист, выражая в данном случае не только свою точку зрения, советовал президенту Зеленскому умерить амбиции, переменить цели. И мне кажется, то же самое следует сделать с российской оппозицией, потому что подход «все, кто пересекли границу, преступники, все российские войска должны покинуть территорию Украины», он не является реалистичным, он исключает какую-либо возможность прийти к власти в России. А если цель таких заявлений понравится украинской пропаганде, то тут дело еще безнадежнее. Достаточно зайти в реплай под твитами Яшина, прочесть, что он гнусный имперец, генетический раб, Рашка должна быть развалена, РДК войти в Хабаровск. Еще раз, эти ответы ни в коем случае не являются отражением реального общественного мнения. Точно так же, как российские Z-каналы не являются отражением российского общественного мнения. Но они являются отражением той пропаганды, которую Зеленский использует для укрепления в Украине собственной власти. Странно не приемля одного тирана, заискивать перед его копией. Не приемля путинскую идеологию, заискивать перед национал-деколонизатором. И, собственно, самая важная вещь, которую я хочу сказать, что в СССР не было оппозиции, но в нем был, например, «Голос Америки» и BBC, их слушали все. И что они там объясняли? Они объясняли про плюшки, которые российские, самые разные российские страны получат в случае, если они перейдут от тоталитаризма и советской власти к рынку и демократии. Они объясняли про рынок и демократию. Вот членам правящей элиты они объясняли, что они могут жить не в трехкомнатной квартире с польской хейкой, а быть хозяевами газеты «Пароходов». Интеллектуалам они объясняли про свободу. Ученым они объясняли про свободу. Даже рабочему они говорили, что вот смотри, ты живешь в Хрущевке, а твой коллега в Соединенных Штатах живет в собственном коттедже, имеет возможность послать сына в университет, правда, российский рабочий иногда тоже имел возможность послать сына в университет, и имеет две машины. Вот, то есть, Советский Союз развалился потому, что люди, которые говорили с той стороны железного занавеса, обещали совершенно потрясающие вещи. Другое дело, что не все эти потрясающие вещи оправдались, но вот вопрос, к кому нынешняя российская оппозиция обращается? Или эти что обещают? Раскулачивание. Военным что обещают? Границы 91 года. Рядовым гражданам что обещают? Слушайте, вот вы будете принудительно посещать курсы деколонизаторов, а вести их будут, наверное, те же самые общественники, которые сейчас ведут разговоры о важном, потому что это же не меняющаяся категория граждан. Вот обратите внимание, что все люди, которые занимаются такого рода... там, исповедуют деколонизационную риторику, если старше 50-60 лет, как правило, они успели поработать или в КПСС вступить, как Ирина Фарион, или где-нибудь там поработать инструкторами комсомольского райкома. Ну вот будут с 3 лет учить русских детей правильно каяться за свою имперскость. Ну просто в очередь встанет там вся Россия от элиты до самого последнего рабочего за такое замечательное светлое будущее. Особенно на фоне успехов российских войск. И все более настойчивого желания США, Европы, Индии, Китая и Турции заморозить войну по линии фронта.